Радио Свобода. В эфире Радио Свобода, программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Алексей Митрофанов, представитель партии «Справедливая Россия», Игорь Демин, представитель партии «Единая Россия», член Генерального совета партии. И мы ждем также к нам присоединиться политтехнолог на пенсии Станислав Белковский. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Можно присоединиться к нашему разговору. Пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение с вопросом можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Ну и говорим мы на тему, которая действительно в последнее время становится одной из самых таких обсуждаемых, например, в интернете. Пошел ли Владимир Путин дорогой Леонида Брежнева? Действительно, вот путинский пресс-секретарь Песков заявляет, что не боится таких сравнений Владимира Путина с Брежневым, так как Брежнев – это хорошо, он много сделал для страны. В то же время мыслящие люди многие считают, что им подан сигнал возвращения Владимира Путина на пост президента, да еще, возможно, на 12 лет грозит скатыванием в застой наподобие брежневского. Ну что ж, давайте мы начнем этот разговор. Как, собственно, вы воспринимаете вот эти сравнения Путин, Брежнев, Станислав Белковский? Штрафная за опоздание.
Да, к сожалению, не та штрафная, на которую можно было бы рассчитывать в годы застоя, но в чем богаты. Я, с одной стороны, положительно к этому отношусь, потому что сам факт сравнения Путина с Брежневым свидетельствует о том, что общество приблизилось к пониманию образа этого человека. Оно еще не близко, но значительно ближе, чем было прежде, когда Путина сравнивали со Сталином. В то время как Путин, естественно, классический Брежнев, скорее, чем Сталин. Он не диктатор, не единоличный правитель, он модератор элит. Да, который был призван, как Брежнев в свое время был призван положить конец хрущевской кадровой чехарде, так и Путина призвали для того, чтобы покончить с ельцинским хаосом в интересах той же самой системы.
Но получилось так, что Брежнев положил конец хрущевским реформам заодно, понимаете ли, и загнал страну в болото застоя. И страны нет.
Это уже не страшно, потому что, на мой взгляд, застой не начинается. Застой уже заканчивается. И в этом смысле решение о возвращении Владимира Путина на третий срок – это ошибка системы, допущенная в соответствии с так называемым принципом Белковского, он же принцип дурака. Этот принцип гласит, что всякая система достигает в своей деградации такой стадии, когда она начинает принимать преимущественно контрпродуктивные решения, то есть решения, вредные ей самой. Это классический пример такого решения, который свидетельствует о том, что застой, как системная стабильность, не начинается, а заканчивается.
Давайте, Игорь Демин, представитель «Единой России», вы уже выслушали Станислава Белковского, и я так понимаю, что вы должны, наверное, отреагировать на слово «застой». Ваша же партия рассказывает о том, что страна идет по пути прогресса с нечеловеческой просто силой.
Как вы представляете себе, наша партия рассказывает? Это что, мы хором, что ли, повторяем какую-то... Речитатив, что ли,
читалку? Не, ну у вас есть дрессированные люди, безусловно, разнообразные, которые выходят на телеэкраны.
Я не оскорблял вас, по-моему, еще, чтобы выслушивать от вас оскорбление насчет дрессировки. Дрессируют животных в цирке. Может быть, каких-то журналистов дрессируют особо ретивые олигархи. Я однажды видел такой инструктаж от господина Березовского. А вот про людей, которые обвиняются в партии, так говорить нехорошо. Что касается господина Белковского, я, честно сказать, ну, может быть, из-за того, что он опоздал, не понял, что он сказал. Я просто не понимаю, что он сказал. Если мы считаем, что Россия – это страна, которая имеет большую историю, то любой лидер этой страны идет, естественно, той дорогой, которую проложили ему его предшественники. Поэтому вопрос, пошел ли Путин дорогой Брежнева, Александра Первого или там…
Конкретно Брежнева.
Ивана Грозного, он может звучать именно в такой постановке. Что касается сравнения с Путина с Брежневым, ну, я не знаю. Вы понимаете, вот такие разговоры, какие ведем мы сейчас, с вами во времена Брежнева можно было вести, наверное, в Мюнхене, а никак не в центре Москвы.
На кухне можно было.
На кухне, да.
И на литературном вечере, например.
На каком литературном вечере? Я думаю, что...
Дом литераторов так и говорили за столами.
Я думаю, что из нас троих...
Как примерно так и говорили.
Из нас троих один бы тогда вышел бы и был бы исключен из членов ЦК, другой бы сел в сумасшедший дом, а третий бы отправился куда-то там... Ну, не на Колыму, конечно, а в Мордовию.
Игорь, мы не отрицаем прогресса.
Я не говорю о прогрессе.
Но, тем не менее, мы пытаемся сравнить.
Мы не можем сравнивать эти вещи. При Леониде Ильиче наша страна, ну, тогда СССР, она вела войну. При Путине все войны закончились, слава богу.
Что-то на Кавказе незаметно, чтобы они закончились. Каждый день кого-нибудь убивают.
Кого-нибудь убивают, но войны нету.
И ни одного. Но а это не нету. Война? Нам говорили про войну с террором там и так далее. Разве это не война?
Нет, это не война.
Это не война. Хорошо.
То, что так... было в Афганистане или во Вьетнаме, это совершенно другого рода боевые действия. Или то, что мы видели во времена господина Ельцина. Это были совершенно другие боевые действия.
То есть решение Владимира Путина пойти на третий срок после вот этого перерыва Медведевского вы считаете абсолютно правильным, верным? И что оно тогда дает стране?
Да,
пожалуйста.
Конечно, я голосовал за это решение. Естественно,
а я думал, считаю... что вы, может быть, единственный тот, который на съезде голосовал против. Там был один, по-моему, какой-то отклонившийся. Его искали.
Жалко, что вы это сказали, а то эту тайну можно было хранить еще много лет.
Нет, я не хочу хранить тайны. Я не думаю, что можно, в принципе, вот так вот прямо сравнивать время Брежнева, время Путина. Но если рассматривать время Брежнева после сталинского времени... И в этом смысле время Путина после ельцинского времени, конечно, это для страны спокойное время.
Хорошо. Алексей Митрофанов, известный брежневовед, пожалуйста, ваша позиция, можно ли сравнивать путинское время и брежневское время?
Я думаю, что Россия много лет, сотни лет развивается примерно по одному и тому же сценарию. Власть в России принадлежит бюрократии, то есть чиновникам, неважно в условиях монархии или партии коммунистической или демократической России. Всегда это миллионы Иван Иванович и Иван Петровичи, Саид Абрамович, да, которые конкретно на своем участке чем-то руководят. Кто-то отпускает электричество, кто-то ведает землей, кто-то ведает военными делами, кто-то ведает поликлиниками, неважно. Это все описано замечательно у Гоголя, да. Там все, как это все распределяется.
У вас Ленского в номенклатуре тоже описано.
Да, все замечательно. То есть, и примерно схема, которую, поскольку я под впечатлением выступления Стаса, хочу сказать, что вот есть такая схема Митрофанова. То есть, я считаю, что бюрократические группы в России меняют друг друга где-то через... Схема такая, 25-30 лет какая-то команда заходит на управление. Это, может быть, там, друзья царицы, которые заходят на правление. Это, может быть, какая-то семья. Это бакинская бригада при Сталине, потом сменившаяся украинской бригадой, да, куда входил Брежнев и Хрущев. Как правило, это в последнее время земляческие люди, да?
То есть теперь питерские,
нет,
правильно?
Нет, нет. С 90-го года я рассматриваю это как режим Ельцина, с легкой трансформацией, с питерской версией, там, допустим. А. Вот, то есть это режим Ельцина на 25-30 лет зашедший, и всегда... Эта группа изживает себя по тем или иным причинам, потом 5-6 лет хаоса и перехода, и какая-то новая бригада. Причем никто не может предположить, какая. Допустим, это могут быть дальневосточники какие-нибудь, там, во главе с Дарькиным или каким-нибудь, которые где-то в каком-то году, 2017-18, запрыгнут в результате каких-то событий на царство, и на 25 лет опять поедут на этом поезде. И эта схема не меняется в России никогда.
А вы даже хотите запрыгнуть? На этот поезд. А вы в какой группе?
Нет, конечно, хочу. Все играют в эту игру.
А
да?
Вы в какой группе?
Справедливая Россия, но не удивляйтесь.
Я в Справедливой России, да. Нет,
но это Владивостокская какая-то
группа. Нет, ну пока это не Владивостокская, так сказать. Но просто эта схема, понимаете, она работает. Она со времен там онных абсолютно рабочая история. Никакого Сталина не было. Была бакинская команда, которая отодвинула...
Слышал бы вас Сталин.
От власти. Да, и сидели в одной тюрьме. Мы все прекрасно знаем. В одной бакинской тюрьме, кто там был.
Все,
все. Ключевые люди, которые дошли, 4-5 человек, дошли, так сказать, они все вместе шли, и все очень похоже. Значит, чем определяется сила той или иной команды? Ну, во-первых, так сказать, у них всегда есть этапы мощного какого-то развития, какого-то, так сказать, зенита, я бы так сказал, да? Потом это все идет правильно, на спад.
Дело заканчивается торпедой.
Да, 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 да. Но помимо возраста и внутренних проблем и так далее, есть очень важная вещь – деньги. То есть материальные средства в той или иной форме, которые эта команда располагает. Вот я считаю, что я раскрою сейчас секрет Путина, да? Еще один, Стас меня подвигает к этому. Секрет Путина на самом деле один. Да, Путин пришел к власти 9 августа 99 года. Его объявил Ельцин именно тогда, 9 августа, как своего наследника. Значит, у России было золотовалютных резервов 10 миллиардов долларов тогда. Значит, когда Путин уходил, было почти под 600 миллиардов долларов. То есть, он богаче Ельцина и за 8 лет в 60 раз.
Еще ну, цены на нефть, еще, конечно,
а неважно, выросли. А это не имеет значения. Важно. Нет, подождите. Девушка вышла замуж за товарища, он получал 1000 долларов. Через 8 лет он получает 60 тысяч. Взял ли он в кредит? Или ему братва дала эти деньги? Какая ей разница? Вы поймите, этим все держится. Так же, как было при Брежневе. Были деньги, да?
То есть, соблазнил Россию.
Вот. Неважно, есть деньги, понимаете? Есть на что гулять. Дальше. Хрущев. Это тоже я хочу открыть один из, так сказать, секретов, которым я давно изучал. Хрущев имел непомерные, неимоверные деньги, да? Ведь были деньги и на ракеты, и на целину, и на то, чтобы построить по всей стране хрущевки, и так далее, и так далее. И на международную помощь, на Суанскую плотину, и так далее. То есть, сталинский сундук, как Сталин натаскал со всей Европы после войны, он открыл, а там было, ребята, да? То есть, грузин не давал его сильно, так сказать, использовать, видимо. Вот. Он открыл, а там было, ну, начнем с простого, 4,5 тысячи золота, тонн и так далее. Оборудование, которое мы натаскали со всего мира. У нас был знакомый у моих родителей, зампред Газплана, который сидел 10 лет на приемке иностранных ценностей.
Алексей, мы вашу теорию поняли.
Вы поняли, деньги, все. Вот они есть, значит, гуляем, да, так. И команда гуляет. И в этом
сходство. Путин соблазнил Россию деньгами. Время, нет, 60 раз богаче время Ельцина, для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Реально ли национализация и новая индустриализация, предложенные программой КПРФ? Об этом спорят коммунист Владимир Лакеев, правозащитник Александр Подробинник и политолог Валерий Хомяков. Ждем ваших звонков после 9 часов вечера, повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире. Пошел ли Владимир Путин дорогой Леонида Брежнева, Игорь Демин «Единая Россия», Алексей Митрофанов «Справедливая Россия», политтехнолог Станислав Белковский, он же колумнист газеты «Московский комсомолец». Станислав, можно ли сказать, что вот на съезде «Единой России» было объявлено о воссоздании в России монархии во главе с Владимиром Путиным? Ну, сейчас мы просто переживаем такой промежуточный этап, который мы можем назвать там подходы к пожизненному президентству.
Нет, я так не думаю.
Так.
Я думаю, что власть в России, когда она легитимна, всегда носит определенные монархические черты. И легитимна только тогда, когда соблюдается монархический ритуал, который мы в этой студии обсуждали. Именно поэтому они в силу денег Путин стал легитимен, приобрел ту легитимность, которой не было у Бориса Ельцина. Хотя про деньги мы еще отдельно поговорим. Но эпоха тандема долегитимировала эту конструкцию, поскольку, как тоже мы говорили в этой студии еще 4 года назад, в России не может быть двух царей. И если Путин чем-то напоминает Брежнева, да, помимо того, что, конечно, он гораздо ближе к Брежневу, чем к Сталину, о чем я уже говорил, то тем, что он возвращается к власти в условиях, когда ее восприятие, особенно активной мыслящей части общества, становится все более ироничным, если не сказать саркастичным.
А поют песни про деревню Халуева.
Ну, причем именно, собственно, завсегдатые, постоянные жители этой деревни, которые много лет зарабатывали на лояльности существующему строю. А это и есть индикатор, да, потому что именно автор песни про деревню Халуева, это и есть тот абсолютно типичный социологический элемент, изменение поведения и риторики которого показывает изменение отношения к власти.
То есть Макаревич почуял, куда ветер дует.
Не то, что он почуял, он понял, что в рамках...
Даже жители деревни, им надоело все это.
Да, что он не может найти баланс между своими интересами как мыслящего существа и тем, что происходит в стране. То есть долгое время именно эта категория людей очень успешно находила аргументы, почему существующий строй их устраивает. И, кстати, важнейшее отличие нынешней России от Советского Союза и брежневских времен состоит в том, что при Брежневе власть, хотя эксплуатировала хвост и вгрыл собственный народ, за счет чего у нее было много лишних денег, она народу всячески льстила и превозносила его, и находилась с ним в неком символическом единстве. В постсоветских условиях, особенно при Путине, важнейшим оправданием режима была позиция элит, согласно которой русский народ есть страшное быдло, которому нельзя ни в коем случае дать выбирать. Да, поэтому пусть путинский режим плох, но значительно лучше, чем тот режим, который был бы сформирован на свободных демократических выборах. И вот люди системы деревни Хлуёва были важными носителями этой позиции. То, что они отходят от этой позиции, сползают с нее, свидетельствует о том, что действительно система, как я уже сказал, по принципу Белковского, он же принцип дурака, дошла до той стадии, когда, в общем, примирение с ней становится зачастую невозможным, а это первейший признак не застоя, а пресловутой перестройки.
Вот Станислав Белковский все время доказывает нам, что система сделала катастрофическую ошибку.
Нет, не катастрофическую.
Ну, хорошо, большую,
как существенную. Не, как не самую гениальную, а только выдающуюся.
Хорошо, да, выдающуюся ошибку, вот предложив такую конфигурацию, да, когда они опять меняются местами. Вот на вашем съезде Владимир Путин объявил, что Дмитрий Медведев, став премьером, сформирует новую молодую команду, пригодную к делу модернизации. А вы верите в это? Что будет вот такая команда Дмитрия Медведева, который пытался модернизировать страну, находясь на посту президента, что-то ничего не получилось, кроме анекдотов, а теперь он будет в роли премьера то же самое, кажется, делать. Где эта команда?
Ну, сначала по поводу того, что говорил господин Белковский про застой. Застой прозвучало здесь, это слово. Причем прозвучало это слово еще до того, как началась наша передача с вами. Она прозвучала, эта фраза, в новостях, что собралась двадцатка, никаких новых идей нет. На Западе нет новых идей. У нас нет новых
идей. Он сгнил, это нам еще в 19 веке рассказали.
Это, поскольку все справедливости ради, надо сказать, что слова «застой» и «Брежнев» применительно к Путину применил не кто-нибудь, а пресс-секретарь Владимира Владимировича Дмитрий Песков на прошлой неделе.
В позитивном
ключе. Да, поэтому ключе. Это не мы придумали.
Я с этого начал. Да.
Ну, я не в курсе, является ли Песков членом партии «Единой России», по-моему, нет.
Он голосом является Владимира Путина, вашего лидера.
Это можно воспринять как шутку, да?
Конечно.
Да, хорошо. Да. Так вот, о застое. Действительно, наверное, ни на Западе, ни в России нет каких-то новых таких глобальных идей для того, чтобы преодолеть тот застой, который бы вроде бы возник среди элиты. И не только российской элиты, и западной элиты, и американской элиты. Но мы не хотим, чтобы Россия стала местом новых экспериментов. Может быть, это хочет, я не знаю, там, господин Немцов или господин Белковский.
Безусловно.
Или... Так вот, я не хочу, чтобы здесь были эксперименты.
Так они
Россия,
уже есть.
Россия, ну, это вы, наверное, хотите проводить эксперименты.
Не-не-не, я ничего не хочу.
А я
хочу,
я
чтобы
считаю,
вы мне рассказали всё, что вы думаете.
Быть не должно. Мы хотим нормально и спокойно жить. В этом смысле время Брежнева... после времени Сталина и, кстати, Хрущева, это время, когда над российским народом или народами СССР перестали проводить эксперименты.
А, в смысле, а насчет поесть, как там было, то это тоже не эксперимент был, когда в магазинах все меньше и меньше еды было?
Не спорю с этим.
Ну, так вот видите, вы сами себе противоречите.
Я еще и говорю про то, что... О, извините, вы вспомните время, вот это людоедское время перед Второй мировой войной, когда все сидели и дрожали, кого заберут этой ночью.
У если нас тут они, коммунистов в студии нет.
Если бы они занимались разборками только между собой, между коммунистами, они же и население в это дело втянули. Это первое. Второе. Если говорить о застое, то застой, мне кажется, скорее в оппозиции. И не всегда это застой в российской оппозиции. И не всегда, наверное, застой неконструктивен. Вот, господин Белковский, вы работаете в «Московском комсомольце», да?
Ни в коем случае не работаю.
Но вы там пишете что-то.
Я колумнист. Вам
подписывает, подписывает.
В «Московском комсомольце».
Да.
Значит, а мы почитываем.
В этом смысле ваш шеф Павел Гусев.
Да вы что?
Ну как?
Он, но... Нет, он покупает у него материалы.
Для меня это почетно, да, что он мой шеф, но это фактически не так.
А сколько лет он возглавляет эту газету? Можно сказать, что застой. «Московский комсомолец» уже несколько десятилетий возглавляет...
Хозяин этой газеты.
Он и главный редактор.
Да, но...
Ну и что, это... плохая газета, что ли?
А, то есть вы все-таки монархист в душе, правда, Игорь?
Нет.
Просто вы как член «Единой России» и член Генсовета, вы нам доказываете, что несменяемость – это хорошо.
Я не говорю, что...
Ну вы скажите честно, вы монархист?
Нет, я не монархист.
Жалко. Это было бы правильно. А, ну тогда консерватор, да?
Да, в этом смысле я консерватор.
То есть
я
ваша партия не хочет ничего менять, правильно? То есть во всем мире все меняется, а вы не хотите ничего менять.
Вот, насколько я понимаю, вас трудно обвинить в том, что вы социалист, вы же журналист. Но социалисты,
социалисты вот сидящие справа здесь
да. рядом со мной Митрофанов, да. это социалист как раз те люди, которые считают, что можно так изменить законы, что наступит справедливость на земле. В этом смысле они, кстати, выступают против Бога. Они считают, что можно установить абсолютно справедливое общество на земле. Это невозможно. И причем установить с помощью каких-то законов. Мы считаем, что, ну, по крайней мере, те люди, которые считают себя консерваторами, и я как консерватор также считаю, что с помощью социальных законов изменить человеческую природу нельзя. Вот и все.
Понятно. Консерватор... То есть Путин должен оставаться, пока он жив, во главе страны.
Подождите,
потому что нельзя
говорить.
Изменить человеческую природу.
Я вам про одно, вы про другое.
Нет, я уже вынужден дать Алексею до новостей.
Я хотел сказать
всё-таки
одну фразу.
Да, пожалуйста.
Что мой консерватизм, он основан на контрреволюционности. Вот контрреволюция – это и есть консерватизм.
Понятно. Революционер-социалист Митрофанов, пожалуйста, у вас есть полторы минуты.
Я хочу сказать следующее. Есть понятие внятного политического цикла. Мы твердо знаем, что в 2018 году при всех минусах Америки товарищ Барак Обама не будет президентом США. И его жена Мишель тоже там не будет сидеть в Белом доме, все. Они уедут, и большинство их команды не будет там.
Нехорошо говорить о собственнике
на его радиостанции. Это внятный, нет, а это внятный политический цикл. Это все знают во всем мире.
А да? Может быть, и раньше их не
да,
будет.
Да, да. Может быть, и раньше. Но максимум, вот в 2018-м точно их не будет, да? А у нас. А у нас нет внятного политического цикла. Когда кто уйдет, никто не знает. И так же, как у женщины, когда затягивается это дело, да, значит, это признак, а у нее цикл происходит раз в месяц, да, если не, значит, надо идти к врачу. Вот мы идем по такой же этой самой. По политике это же медицинская история в значительной мере. Цикл должен быть, да, а мы его затягиваем. Но результата этого потом взрывается. И потом это хаотическим путем устаканивается. И так мы идем столетиями.
По спирали,
мы,
да?
По спирали. Мы затягиваем решение проблем, думаем, да ладно, не надо ничего, все само собой, как-то стабильность важна. Потом как рванет, значит, 5-6 лет мы бегаем, потом опять какая-то стабильность обязательно появляется, там уж как получится.
Вас интересует, когда кто уйдет, только потому, что вас интересует другой вопрос.
Нет,
когда я приду?
Нет, это, конечно, тоже. Конечно.
А вы никогда не придете.
Ну, вы не говорите.
Вот
так,
на этом
да?
интересном месте мы поставим, пожалуйста, многоточие. У нас время для выпуска новостей. Алексей Митрофанов, Игорь Демин, Станислав Белковский, студия «Радио Свобода». И я напомню, что в 22 часа программа «Время и мир. Сербия на пути в Евросоюз». Главное.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В столице Украины сегодня проходят массовые акции, организованные различными политическими партиями и общественными объединениями. У здания правительства в Киеве собрались шахтеры из Луганской области. Они пригрозили забастовкой, если власти не примут мер против угольной мафии. Против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко могут быть возобновлены еще два уголовных дела о нецелевом использовании бюджетных средств. Правительства Чехии, Венгрии и Польши будут препятствовать интеграции Украины в Евросоюз в связи с вынесенным приговором украинскому экс-премьеру Юлии Тимошенко по газовому делу. Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Нечас в ходе прошедшей в Праге встречи глав правительств трех стран. Мосгорсуд вернул дело об отказе в регистрации партии Народной свободы Парнас на дополнительное рассмотрение в первую инстанцию за Москворецкий районный суд. Возобновились поставки нефти из России в Китай, приостановленные из-за землетрясения в Амурской области, сообщает компания «Транснефть». Оперативная группа МЧС продолжает обследовать пострадавшие районы. В Нальчике был предотвращен крупный теракт. По сведениям Национального антитеррористического комитета, 14 октября вблизи памятника первому президенту Кабардино-Балкарии Валерию Кокову было обнаружено самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами в виде обрезков арматуры мощностью около 3 килограммов в тротиловом эквиваленте. Парламент Италии сегодня выразил доверие правительству Сильвии Берлускони. За доверие кабинету министров проголосовали 316 депутатов. Против высказался 301. В Ливии сегодня вновь вспыхнули ожесточенные бои между войсками Национального переходного совета и сторонниками свергнутого диктатора Муаммара Каддафи.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Игорь Демин, член Генсовета партии «Единая Россия», Алексей Митрофанов, член Политсовета партии «Справедливая Россия», политтехнолог Станислав Белковский, немножко пенсионер и журналист. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Давайте посмотрим, что нам написали на сайт слушатели. Россия уже глубоко в болоте при Путине, даже хуже, чем кажется. При Брежневе страна катилась тартарары, но было все-таки хорошее бесплатное образование и сносная медицина. Так, это Аврора, доктор. Может быть, у Путина миссия Моисея – водить свой народ по России, которая при его правлении превращается в пустыню, пока не вымрут халуяне, которые голосуют за партию жуликов и воров. Так, Михаил, так, Ирина. Михаил, сильно не обижайте представителя Народного фронта. Трудно его будет доказать, что при Ильиче все было и будет хорошо. Ну, не доказывает вроде ничего. Так, о, вопрос Белковского. Станислав, ваши утверждения о втором сроке Медведева оказались ложными. Готовы ли вы искупить вину за свои ошибочные расчеты? Тут же, значит, Белковский был неправ, говоря об уходе Путина, неправ, что Путин не вернется. Чего его слушать? Ну, вам надо защищаться, видите, вам припоминают все ваши политтехнологические грехи.
Ну, во-первых, это утверждение было не ложным, а ошибочным. Так. С юридической точки зрения, поскольку никто не знал, пойдет Медведев на второй срок или нет. Во-вторых, я хотел бы напомнить смысл своего высказывания в целом. Я говорил о том, что между Медведевым и Путиным нет никакой разницы. И поэтому вопрос о том, они работают, они элементы одной системы и работают на укрепление этой системы. Поэтому вопрос о том, пойдет Медведев на второй срок или нет, который искусственно навязывался нам на протяжении 3,5 лет медведевского президентства, я считал глубоко ложным и отвлекающим внимание от главного. Подлежит эта система трансформации или не подлежит? Да, при этом я считал, что Медведев пойдет на второй срок, потому что это выгодно системе. Я ошибся в соответствии с тем принципом, который я уже приводил. Да, что система в процессе деградации достигает определенного уровня, когда она принимает ошибочные решения. А слушать меня или не слушать – это выбор каждого, поскольку у радиоприемника есть выключатель.
Алексей, как вы оцените тот выбор, который был сделан вот там, наверху, что Медведев возглавляет список партий, которые являются конкурентом вашей партии «Справедливая Россия»? Вам легче стало теперь?
Ну, вот... странное решение, потому что почему Путин-то не пошел на выборы, если он лидер партии, если он заявлял со всей партии как лидер, и вдруг он не идет на выборы.
И вся компания, да, строилась под него.
Вся компания под него, мы знаем, что готовились агитационные материалы. Ну, странноватый поворот, на самом деле. Там.
А может, спутал вам карты?
Но в какой-то степени это дело партии. Пусть там они сами решают. Мы тоже считаем, что, здесь я согласен со Стасом, что и Путин, и Медведев – делегаты правящей группы, да? В этом смысле они могли взять и Валентину Ивановну Матвиенко, я бы ее бы взял, например.
Президентом?
Чтобы еще, да, чтобы еще на год были бы разговоры о женщине в политике и так далее. Ну, мягче сделал, потому что он по-жесткому сделал, да, так сказать, пойдя на эти два срока там, или там на один срок. Но, может, было помягче, кстати, по-сталински. Ведь мы забываем, кстати говоря, что разделение власти было и в советской, и в российской истории. Например, тандем Черномырдин-Ельцин был абсолютно тандемом.
Ну, был и Брежнев-Косыгин, да, какое-то время.
Был Брежнев-Косыгин, да? и длительное время было.
Там даже триумвират был еще, Подгорный
был. Да, и триумвират, там Брежнев-Косыгин был, и Сталин, Молотов. Сталин, помните, то становился председателем Совета Совнаркома, то уходил,
да, оставлял Молотова. Михаил Иванович Калинин еще был, да, выдвигался.
А тот вообще всю дорогу президентом, 27 да? лет, там сколько он сидел, да, на самом деле. То есть игры эти всегда были, да, там Рыков был до 30-го года премьером, потом Сталин приходил, уходил, все это было на самом деле. И ничего нового, вот это тандемообразные схемы, все эти, да, так сказать, это все для меня не новое. Новое для нового поколения, да. Для тех, кто помнит даже Черномырдина и знает, что Черномырдин по экономике решал все в середине 90-х годов. Вся экономика, весь бизнес, все эти семибанкиры, все были созданы им, в меньшей степени ельцинской семьей, а вот на втором сроке уже они подключились к работе, да, к этой, то вообще никакого удивления это, так сказать, не вызывает. Это тоже был тандем, слова не было. Там просто не говорили тандем Черномырдин-Ельцин, да. А все это было, все это наша схема, и она была до революции, когда там царь тоже там играл там одних премьеров посильнее каких-то. Все это, все это.
Наконец-то слушатель нам пишет, ну, как всегда бывает из Германии, Родион. Путин идет по пути Аденауэра, который избирали 18 лет подряд. Он завоевал авторитет, и россияне избирают его, потому что боятся избрать нового Ельцина. Игорь, вы чувствуете поддержку издалека? Как Германия, наверное. Правда, есть еще один вопрос тоже тут. Так, Сергей, почему нужно назначать премьером Медведева, который мало что смыслит в экономике? Может быть, вы ответите, что за, вот, за лидер у вас списка, да, теперь президент, который идет в премьеры и который обещает продолжать модернизацию, которую он как-то не осуществил.
Я не понимаю, вы не знаете, кто сейчас президент страны?
Нет, я знаю,
вы не знаете, кто
он Медведев? Уходящий президент страны уже, как это, хромая утка, да, называется?
Ну, наверное, хромая утка – это с момента избрания нового президента до передачи полномочий, насколько я знаю, да. Это выражение.
Мне кажется, что что-то у него хромает, потому что вот я сегодня читал, например, он по сельскому хозяйству высказывался, говорит, надо больше вручать орденов тем, кто в сельском хозяйстве работает. Очень актуальная тема, правда, для Дмитрия Анатольевича Медведева сейчас.
Но почему бы нет?
Между прочим, нынешний год с точки зрения сельского хозяйства,
какая разница,
с точки зрения сельского хозяйства пойдет, очень выигрышный. И если вспоминать время Брежнева и нынешнее время, так во время Брежнева, насколько я помню, закупали пшеницу, а сейчас ее экспортируют.
Да,
но большом
скот,
количестве.
А сейчас скота нет, и поэтому можно экспортировать.
Ну, по вам не скажешь, что вы очень...
Я
австралийскими стейками давно уже перешел.
Не все видят видеотрансляцию, извините.
Хорошо. Меня беспокоит больше другое. Это вот крики, вопли, там, судя по вашим высказываниям, смски о том, что мы падаем в болото, что мы здесь загниваем. Кстати, когда говорится о загнивании Запада, вы ерничаете по этому поводу, а загнивание России – это само собой разумеющееся. Мне кажется, что часть аудитории, она соскучилась по какой-то идее. Вот была идея построить коммунизм. Помните, это же было при Хрущеве, нынешнее поколение будет жить при коммунизме. И народ взнуздали, не давали жить. Сейчас говорили, затяните пояса, вот в будущем мы будем жить хорошо. При Иосифе Виссарионовиче и Владимире Ильиче даже я вспоминать не хочу, что было.
А сейчас?
При Брежневе.
Ну, при похвалите Брежневе. Что-нибудь, вы же правящая партия, можно сказать.
А при Брежневе людям дали, наконец, спокойно жить. Им да. Сказали, живите сейчас.
Не, хорошо, а при Путине что дали?
Так мы тоже говорим, живите. Есть все возможности жить.
Как говорил старик Бухарин, обогащайтесь.
Смотрите, при Хрущеве за 10 лет на 70% увеличился городской жилищный фонд. И Хрущев остался Хрущевки. Он людей переселил из бараков. Люди увидели туалеты, ванны нового образца. За 10 лет сейчас, кроме Москвы, ничего вообще, так сказать, не построено. И нынешнее, допустим, руководство...
Я Грозный видел по телевизору только что.
Не, но Грозный построен, так сказать, центр города, там, понятно, административные здания и так далее. Но можно ли похвастаться увеличением там почти в два раза городского жилищного фонда для людей? Ведь давали обычным людям, вы говорите, взнуздали народ. Кого взнуздали? Офицер получал квартиру бесплатную. А что он сейчас получает? И не офицер, простой мужик. Работал на заводе, отработал, получил. Мой дед работал с Хрущевым, и лучше руководителя, все время говорил, лучше руководителя нет.
Это правда, краткий курс ВКПБ мне цитируете.
А зачем ВКПБ? Я вам говорю, на 70% за 10 лет количество жилья
увеличено. Ну, так это там написано было.
Не-не, это просто вам задается в исторически деликатной форме, Игорь. Вопрос, подождите, задан как бы вопрос. Чем может отчитаться партия «Единая Россия» вот за десятилетие?
Хотите домами вот построенными, как Хрущев? Вот везде стоят хрущевки, по всей России, в самом мелком городе. А где путинки? Где эти дома замечательные, да, так сказать? Ну, их нету.
Может, дороги так, там какие построили.
Ну, нету другой.
На разорванном берегу, как нету.
Я понимаю, вы хотите, чтобы я, значит, взял, ну, я не знаю, там, отчет правительства по работе и здесь зачитал его.
Простой человек, что получил от этого? Вот, ну, среднее. Что он получил? Квартиру нельзя купить.
Когда начинаешь спрашивать простого человека, ну, как вы живете, говорят, да вроде более-менее, а вот сосед живет плохо. Какой сосед? Надо говорить за самого себя в первую очередь. Вот вы, сидящие здесь, оппозиционеры, которые недовольны этой властью, правильно? Вы же недовольны. Вы живете как?
Недовольны.
Хорошо.
Так я и при советской власти отлично жил. У меня отец был министр. Чем мне плохо жить-то? Вот. У меня было отлично все. Без вас, без Путина, без всех, все было ровно вообще.
И вы полагаете, что будет лучше, если мы начнем строить социализм?
Мы? Я ничего не предполагаю. Я хочу просто спросить, а что было сделано? Для меня ничего не сделано. Для Стаса не знаю, что сделать. И для бабушки я объехал всю Россию.
Стас, может быть, вы поможете партии «Единая Россия», как политтехнолог вышедший. Выйдите из пенсии на минуту, пожалуйста. Помогите партии.
Нет, с чем сравнивать?
С какой статьей выход из пенсии, которую я заработал многими годами?
Нет, я имею в виду, активизируйтесь и помогите партии «Единая Россия» доказать, что она полезна обществу.
У меня очень высокие гонорары.
Ну, они не заложены на одну минуту. На одну минуту.
У него гонорар за противоположную точку зрения.
Нет,
так, вы скажите, не с чем сравнивать? Вы хотите, чтобы мы сравнили нынешнюю жизнь с хрущевской жизнью?
Нет, я хочу сказать,
вы что... говорите, при Хрущеве хорошо жили. Да вы что говорите такое?
Нет,
вы,
я хочу сказать одно. По всей России стоят дома, построенные при Хрущеве.
Стоят, к сожалению, стоят.
Да. А вы что
потихонечку
построили?
Их разбирают.
Я имею в виду, новая власть, что она дала? А хорошо, еще... не дома, шахматные школы, назовите, мы дали. Что дали? При Ельцине хоть развили теннис.
Подождите, Олимпиада будет.
Подождите, она будет. У нас даже по профильному виду спорта дзюдо и то падение.
Подождите, результат. Они строят мост даже на остров Русский. Нет, я уже помогаю.
Все хуже и хуже результат.
Алексей, я помогаю Игорю Демину. Пожалуйста, строят мост на остров Русский.
Да не будет моста. Знаете, что уже объявили?
Вы что объявили?
Отстали. Моста на остров Русский не будет.
Не, он будет...
Вертолетное сообщение уже
паромное, почему сейчас
паромное или это со все не будет моста на остров Русский. И при чем тут мост?
Ну, вы теперь в другой партии, вы же не в ЛДПР.
Ну, причем какая разница? Я из оппозиционной партии.
То есть врать в любой партии можно.
А почему тут врать? А я разве вру про хрущевки? Вся страна в хрущевках. Хоть один Путин в дом
так, все, даем возможность представителю «Единой России» доказать, что партия полезна для общества, и что не застой, а развитие. Ну, скажите что-нибудь в свою защиту.
Что-то одно.
Там. Да не, ну как мы живем?
Футбол
вы что, не
победили?
Видите?
При Хрущеве победили один раз в европейском чемпионате. И даже здесь не победили. Ни в чем не победили. Ну, один раз, и то было при Хрущеве. Да? Вот в 60-м году при нем полетели в космос. Сейчас нынешний Поповкин говорит, а зачем нам пилотируемый космос? Это мы там уже бывали, сейчас будем... Ну, слушайте.
Так, давайте, может, нам народ поможет?
Вопрос
да, пусть поможет народ.
Так, ну, наушники. Хорошо. Сергей из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос участникам разговора.
Вы копаете в историю. Я копну чуть-чуть поглубже. Путин мне напоминает Победоносцева с картины Репина «Заседание Госсовета». Вот. А Дмитрий Анатольевич бритого Николая II. Я видел такую фотографию. Но кишка тонка. А чем все закончилось в отношении Победоносцева и Николая, это вы знаете, да? Еще, Михаил, по ходу ведения, научите господина Демина не перебивать собеседников.
Не надо, мы сами разберемся. Это мы сами разберемся. Пожалуйста, я вижу, что это просто мнение, да, но нам грозят какой-то революцией. Стас, вот эти опасения, да, и вот эти сравнения, как вы оцените?
Я, по-моему, в этой студии тоже неоднократно говорил о том, что Дмитрий Анатольевич Медведев очень напоминает Николая II и вообще вписывается в ряд Борис Годунов, Николай II, Михаил Сергеевич Горбачев. Надо сказать, что он меня не подвел абсолютно.
Михаил Сергеевич много сделал.
Михаил Сергеевич, скорее, не сумел предотвратить многого, чем сделал, это моя оценка, но Дмитрий Анатольевич, опять же, не подвел меня еще и потому, что он, вписавшись в этот ряд своих великих, оказался одним из тех, кто отрекся от власти, чего история России не прощает. Что касается революции, то, во-первых, это, опять же, как правильно говорил Алексей Митрофанов, я не вполне согласен с теорией Митрофанова о циклах правления и бюрократии, но ясно, что революции всегда происходят в тех ситуациях, когда смена власти после пересечения ее определенного критического исторического порога невозможна другим путем. И арабская весна, так называемая, которая имела место осенью и зимой 2010-2011 годов, показала, показала, что, во-первых, революции происходят и там, где их никогда не ждут, и тогда, когда их не ждут. То есть принцип неожиданности является в революциях возникновения и становления революции одним из важнейших. А для того, чтобы сменить режим в любой стране, необходима некая цифра, которая называется параметром Белковского-Касьянова. Это цифра 2%. Поэтому, как говорят, что большинство населения не поддерживает смену режима, на это я могу только ответить, что большинство населения никогда не поддерживает смену режима. Оно поддерживает, вернее, смену режима уже после того, как он сменился. И так всегда. То есть 2% населения – это есть та критическая масса, которая необходима и достаточна для смены режима. Если 2% активных мыслящих людей объединятся вокруг этой идеи, значит, режим в некой исторической перспективе будет сменен.
А вы учитываете вот сейчас эти утечки о рейтингах «Единой России», там, от 27 до 50 по разным регионам?
Я не считаю это важным. Знаете, результат выборов уже известен.
Расскажите нам.
Ну, ясно, что «Единая Россия» получит большинство, пусть даже неконституционно это ничего не меняет, поскольку в альянсе с КПРФ и ЛДПР она всегда получит необходимые ей 2/3, а кроме того, и вопросов, требующих конституционного большинства, почти нет в повестке дня следующей Государственной Думы. Срок полномочий президента уже поменяли, остальное, так сказать, там не страшно. Поэтому, мне кажется, вопрос только в легитимности выборов, а не в их результате уже известен. Поэтому всякий, кто идет на выборы, интересуется ими, тем самым признает их легитимность, поскольку закрепление не только большинства «Единой России», но и тотального доминирования оппозиции в лице КПРФ и ЛДПР, системной оппозиции. Да ведь не случайно Владимир Вольфович Жириновский совершенно правильно сказал Геннадию Андреевичу Зюганову на празднике «Эхо Москвы» недавнем, что настоящий тандем – это мы с тобой, Гена. И был прав, потому что они уже 20 лет сидят на том месте, на котором Владимир Путин сидит 12 лет на своем, да? И тоже никуда уходить не собираются. Поэтому голосование...
Ну что же, единственная оппозиция вот здесь присутствующая — «Справедливая Россия» во главе с господином Мироновым и Алексеем Митрофановым, который с нами.
Нет, я этого не сказал. Просто «Справедливая Россия» не имеет гарантии прохождения в Думу, а я говорю о гарантированно занимающих уже свои места в следующей Думе КПРФ и ЛДПР.
Но Митрофанов тоже же достаточно давно в оппозиции сидит.
Вот, поэтому... Разнообразный, да.
А поэтому я считаю, что обсуждение вопроса о составе и структуре Государственной Думы не имеет никакого значения.
Алексей, это имеет для какого-то значения?
Ну, какое-то значение имеет, особенно для партии, потому что за партией стоят определенные интересы. Я здесь согласен, что системную оппозицию, ее как бы, в общем, предпринимается все, чтобы другой оппозиции не было.
Это, да, вот тут Исаев пообещал трехпартийную Думу уже,
неправ,
КПРФ, ЛДПР.
Это тактический вопрос, который здесь не стоит обсуждать. Дело в том, что четвертая партия обязательно будет после того, как Прохоров ушел. Я думаю, тут нет никаких сомнений в прохождении «Справедливой России». Это просто такое. Никто никогда не оставит КПРФ с ЛДПР. Зачем такие подарки им делать? Это совершенно не нужно. А потом с ними нельзя официально входить. Дело в том, что история такова, что с ними официально блокироваться нельзя. Ну, неправильно. Это идет еще с 90-го года. Нет, нет. Нет, официально с ними...
В Третьей Думе они совместно спикеры избрали, единство и КПРФ, и ничего
нет,
не поморщились.
Нет, ну, это было...
Красноборое большинство.
Ну, это тогда, да. Но да, в нынешней конструкции это не предусматривает. Открытое их. Допустим, совместное выдвижение. Ясно, что нельзя совместно выдвигать президента с ними и так далее.
Ну, а нужно... большинство ядра будет и так. А по конституционным вопросам, требующим защиты интересов нации, все же в едином патриотическом порыве так сплотятся.
Никто не даст им... Конституционное большинство «Единой России» постарается снова набрать. Это жестко.
Конечно,
и
конечно.
Никаких иллюзий даже по поводу того, чтобы там КПРФ...
Так значит, застой, политически что-то. Ничего не меняется?
Да, политически
реформ...
вряд ли что-то будет меняться, но до того момента, когда есть деньги на все на это. Еще раз возвращаюсь к главной теме. Когда на праздник есть деньги, можно как-то там доплатить пенсионерам, подкинуть военным, дать что-то на Дальний Восток, на воровство там, и так далее. И так вроде тихо сидят все и так далее. Но когда этого нету, да, я припоминаю карикатуру, которая была в французской газете, когда Ельцин в трусах и в майке стоит рядом с Клинтоном в трусах и в майке, да? И Клинтон спрашивает Ельцина: «Слушай, тебя что, тоже с бабой поймали?» Он говорит: «Нет, у меня проблемы с бюджетом». Вот, понимаете, вот когда проблемы с бюджетом, да, так сказать, и мы помним, что всю дорогу при Ельцине были проблемы, они были неразрешимые, фактически он дал свободу, сказал: «Ребята, самоопределяйтесь, потому что иного пути выхода из ситуации нет, сами как, сами-сами». Да? Когда есть деньги, там, поддерживать эту, так сказать, вертикаль всю, то худо-бедно это в России работает. Но как денег не будет на обслуживание этой истории, но тогда начинается главное. Да, так же было и при Горбачеве, когда в 89-90 начались серьезные финансовые проблемы. И Горбачев мотался на Запад, просил кредитоваться срочно там и так далее.
Вот. Да, ну так что?
Здесь. Вот тогда,
пожалуйста.
Да, я бы поддержал, наконец, Белковского. Он продолжил мою мысль, конечно, о том, что застой начался в оппозиции. Я с этого и начинал, кстати. Застой действительно в оппозиции. Сколько лет Зюганов возглавляет оппозицию? Сколько коммунистическую имеет оппозицию? Сколько лет Явлинский – это наше все для нашей интеллигенции?
Ну, знаете, у вас тоже в партии есть персонажи, которые по 20 лет заседают.
Да, там, но это
кулики
первые,
разнообразные. Там.
Но это первые лица. Я говорю о первых лицах. И в оппозиции явный застой. Ну, кого вы сюда приглашаете, как это, несистемную оппозицию? Опять это Немцов, Рыжков.
Не-не, есть это Навальный, же... есть Чирикова, есть прогрессивные личности, Яшин, так что молодежь растет.
Да? Навальный это ваш выкорм, по-моему.
Да, это новое. Я, простите, вас не оскорблял? Как вы сказали, поэтому я прошу таких эпитетов.
Да, давайте, пожалуйста, вежливее, да, вежливее. Вот, например, люди ж пишут, я ж могу почитать всякое. Господа, вы ломитесь в открытую дверь, никто не спорит, что путинских бюрократических суверенных воров надо свергать. Но это не значит, что на их место надо сажать прозападных ельцинских. Будущее России – православный русский имперский социализм, пишет Александр. Да. Видите, есть вот такие предложения. Гражданин из Единой России. Конечно, будем строить социализм, будет лучше, пишет Яков. Закупали пшеницу, а сейчас 70% продуктов, и за 10 лет ничего не создали для сельского хозяйства, Георгий пишет. Видите, так, вопрос. После смерти Путина его дочери могут повторить судьбу Галины Брежневой? Давайте не будем так далеко заглядывать. Так, вот видите, ну давайте, Федор из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Ну, вы знаете, очень аморфная у вас дискуссия. Мне-то кажется, что, конечно, есть черты Брежнева, безусловно, застой, коррупция, деградация экономики при Путине присутствует. И все-таки, мне кажется, если это традиция и дальше, то это будет самое худшее, то, что будет взято от сталинизма, гитлеризма. То есть это будут вот эти уклады на новый лад. То есть что я имею в виду? Будет чекистская газовая корпорация, которая будет подавлять все, уничтожать репрессивными методами все, что им мешает удерживать власть. А вопрос у меня будет первый господину Белковскому. Вот скажите, когда вы все-таки прекратите трагедию России в какой-то безобразный водевиль превращать, потому что ваши прогнозы не сбываются, и, в общем-то, это действительно трагедия, а превращается...
Федор, лучше смеяться, чем рыдать. Станислав, пожалуйста.
Я не очень понимаю, что имеется в виду под водевилем, которую я превратил в трагедию России. Что касается прогнозов, то, на мой взгляд, в основном они сбываются. То есть то описание России, которое я давал на протяжении последних 10 лет, подтвердилось. Не сбываются определенные частности, как, например, второй срок Медведева, но то, что Путин и Медведев не отличаются друг от друга, и то, что дискуссия о том, кто станет президентом в 2012 году, была абсолютно ложной и навязанной для отвлечения внимания от главного, это был вывод правильный, который разделяли на протяжении ряда лет немногие. Поэтому о каком выдавили идет речь, я не знаю. Я считаю, что смотреть надо в корень и анализировать главное, нынешнюю систему, судьбу страны, а не, так сказать, всевозможные отростки.
Да, вот была тут статья на днях Владимира Милова в газете «Ведомости», он написал: «Никакого сильного президента нет и в помине, перед нами расслабившийся за годы вседозвольности, без пяти минут пенсионер, давно разучившийся понимать свою страну, не умеющий разговаривать с ней, иначе как посредством постановочных телешоу, не чувствующий ситуации в России и уже на старте кампании делающий ошибки. Не надо бояться возвращения Владимира Путина, надо активнее бросать ему вызов». Алексей, что скажете? Пора списывать Владимира Путина.
Понимаете, ведь Путин – это Путин, Путин – это же система, это венец системы.
Брежнев тоже был венец системы,
да,
а помните,
да,
как он эти
смысле,
медальки
это,
там на грудь это, вешал
это,
себе?
Не, ну и что? Вы понимаете, это же матрица российская. То, как ведет себя Путин, кстати, как и вел себя Брежнев, это в них есть глубинное понимание сути бюрократической системы России. Большинство решений, громаднейшее большинство решений, которые принимаются, идет в духе вообще ментальности этой бюрократической системы. Эту систему они понимают. Потому что, когда отменили выборы губернаторов, Большинство это поняли, да? Так нам лучше, зачем нам эти шоу там, да? Мы, пусть Иван Иванович нам конкретно скажет, там, ты там и все, как, чего, кому подчиняться, зачем нам там суды, партии выдумывать все это. Понимаете, глобальное количество людей понимает эту систему. Это, он идет точно по тем матрицам, которые много лет назад работают, да? То есть, дайте мне моего начальника, дайте мне условия работы с этим начальником и уведите меня в сторону от всяких там журналистов, политтехнологов, судей, которые мне морочат голову.
Так,
да?
Вот, тут
вот схема бюрократического
понятно.
Управления страной. Да? Да,
Алексей,
скажите, сколько носить наверх, сколько мне можно оставлять, и все, остальное отстаньте все.
Так, вопрос,
и это тут, идет
вопрос
точно...
Дюмину здесь есть. Что может Единая Россия предложить России? Нефтяную экономику, в которой на вооружение и полицию тратится в 3 раза больше, чем на здравоохранение и образование. Это вот слушатель пишет, смс-очка.
Ну, он хочет, чтобы мы на полицию не тратили денег.
Но он, видимо, хочет, чтобы
случае,
вы наоборот, чтобы вы на
случае...
здравоохранение и образование тратили, как в Америке, в 3 раза больше, чем на оборону и безопасность.
Мы не так много тратим, к сожалению, на оборону и на безопасность. Слава богу, нам никто сейчас так сильно не угрожает, и мы никому не грозим. Но вопрос даже в другом, наверное. Он завис немножко, вопрос. Это вопрос о бедной России. Бедная Россия, зачем вы Белковский... Или кому он, Митрофанов, издеваетесь над ней. А почему Россия бедная? Вот эти вот разговоры со времен Чацкого, или я даже думаю, еще раньше, бедная Россия, пропала Россия. Почему она бедная
вот
Россия?
Вот Сергей, знаете, что написал? Слабо вам вечером без охраны на Курском вокзале или в любом провинциальном городе забраться на постамент и обратиться к гражданам с речью о нашей распрекрасной жизни. Это вот вам правящая партия адресует. Сергей,
а зачем говорить о нашей распрекрасной
так
жизни
из
постамента, если я могу об этом говорить на радиостанции «Свобода»?
Понятно. Значит, побаивайтесь к народу выйти на Курском вокзале. Хорошо. Ну, последнее, наверное. Ходорковский тут статью написал. Написал грустно убитый последние надежды на то, что система может по собственной инициативе пойти на демократизацию и либерализацию, допустить реальную политическую конкуренцию. Станислав, убиты? Все.
Ну, знаете, финал. Тут, опять же, продолжая линию защиты от нападок, так. Которые слушатели радиостанции, финансерам и Конгрессом США позволили себе в адрес многовекового русского патриота Белковского, я хочу сказать, что об этом я говорил в этом эфире, по-моему, 3 года назад, что система не пойдет на демократизацию и либерализацию. Поэтому, в отличие от Михаила Борисовича, я не потерял 3 года на надежды и иллюзии.
А у вас были надежды, Алексей?
Нет. А смысл какой?
Конечно.
Зачем в системе?
Система бедная, демократизация
и либерализация. Система устроена по какому принципу? Есть проблемы, если есть серьезные проблемы, мы будем их решать. Если у систем возникнут серьезные проблемы, она готова будет их, так сказать,
а
решать.
А если нет?
А если нет, зачем демократизация? Если ни один человек не восстал против отмены выборов губернатора, не было даже одиночного пикета, если закрыли казино,
ну,
и никто не вышел даже на улицу, там это сам, так что бояться?
Все продолжили играть в подпольных казино, не выходя, не обходя
отказ. Это русский путь, да. Понимаете?
То
зачем надо бороться? Кто же будет бороться с этим, нет?
Заплати налоги и спи спокойно. Что ему еще можно сказать?
То есть вы хотите сказать, что все хорошо, что страна может спать спокойно под мудрым руководством замечательного национального лидера Владимира Владимировича Путина, лидера партии «Единая Россия», список которой возглавил на выборах Дмитрий Анатольевич Медведев, еще президент Российской Федерации. Игорь, я вас правильно понял?
Я передаю тому дяденьке, который вот вам прислал вот эти вот сообщения.
Не, ну там не одно сообщение.
О том, что дяденьки. Он сидит сейчас за то, что в свое время не платил налогов.
Это вы о Ходорковском?
Да, да.
А мне кажется, что он сидит совершенно за другое.
Ну, говорят так, когда кажется, надо креститься.
Да я готов, это нетрудно, вот, даже в прямом эфире сделать, но я вам скажу так, сидит Ходорковский, безусловно, не за это.
А это может быть, оказывается, более сложно.
Да, это не так сложно, на самом деле. В общем, я думаю так, мы на этом поставим в нашей передаче точку.
Мне кажется, он сидит из-за того, что он не понял, что система поворачивалась в брежневскую сторону, а он все думал правила 90-х.
Он все думал.
Да, так сказать, а все уже поверили.
Алексей Митрофанов...